Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Добрый день, дорогие наши друзья! Действительно, в эфире сейчас уже «Надежда для души». Сегодня у нас с вами среда, 21 марта, 15:00 по московскому времени. Я постоянно ведущая этой передачи, меня зовут Наталья Четверина, и помогает мне Ирина Латашинская. Дорогие друзья, напоминаю вам номер прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Вы найдете эти номера на нашем сайте с левой стороны вверху. Наш сайт teos.fm. teos.fm, или можете просто русскими буквами набрать «Радио Теос» и тоже попадете на наш сайт. И на нашем сайте вы найдете очень полезные для вас разделы. Есть такой раздел «Передачи», и в нем вы найдете записи тех эфиров, передач, которые выходили в прямом эфире, да, у нас всегда эти передачи записываются, и потом вы найдете их в этом разделе передачи, просто выбрав ту или иную передачу, которую вы хотели бы посмотреть, послушать вот эти эфиры, да, пропущенные, может быть. Там стоят даты, там есть краткое описание, поэтому вам будет достаточно просто найти то, что вам нужно. И есть раздел «Блоги». Там ведущие прямых эфиров делают какие-то свои заметки. То же самое делаю и я. Мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». И в конце каждой записи я даю свой электронный адрес для того, чтобы вы могли прислать мне письмо на электронный адрес, если вдруг так получилось, что вы не смогли откликнуться, может быть, хотели бы что-то такое порекомендовать, посоветовать, поделиться своими мыслями, но во время передачи были заняты, не получилось, или, может быть, не могли слушать в прямом эфире, а слушали уже потом так Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, вот загляните в мой блог и просто откройте любую из записей, и вы найдете мой электронный адрес. Или, может быть, вы хотели бы поделиться какой-то своей историей, и чтобы вместе подумать о том, что происходит. Ну вот я сказала, наверное, самое главное. Итак, наш блог teos.fm или просто радио Теос. Номер телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Ну и, конечно же, сейчас я традиционно, как всегда я это делаю, посмотрю, что у нас с вами происходит. Если так, пока я не вижу, но ага, вот надо нажать на входящий, и тогда появляется новая запись, как бы новое вот это сообщение, если оно пришло. Как-то почему-то так устроено. И да, вот оно есть, это сообщение. Оно пришло, пока я вам говорила телефон, рассказывала о вот этих разделах на нашем сайте. Ой, и большое такое сообщение. Прислали это сообщение Данила и Алена. Вот что они пишут. Здравствуйте, Наталья Аркадьевна. Мы в церкви с детства никогда не ставили под сомнение то, что слышали в своей церкви. Читали в книгах из нашей общей библиотеки, что советует наш пастор. Стараемся привести к Богу своих друзей, родных, знакомых. У нас даже собирается небольшая группа, чтобы вместе размышлять о духовных вопросах. Во вторник Данила прочитал проповедь нашего пастора с сайта церкви. Там он, ну, видимо, пастор, рассуждает о вере и спасении. И вдруг один из наших друзей, тоже уже в нашей церкви, то есть уже пришел к Богу, он уже в церкви, да, сказал, что его эти слова смущают. Из них выходит, что Бог не всех спасает, вопреки словам Библии, что он долго терпит, желая, чтобы все спаслись. Значит, так как не всем дает веру? Значит, что Бог не всех спасает, да, вопреки словам Библии, что он долго терпит, желая, чтобы все спаслись. Значит, почему не всех спасает? Потому что не всем дает веру. Чтобы было понятно, мы скопировали тот отрывок, по которому вышло это несогласие. И дальше идет, видимо, вот тот самый отрывок. Значит, ставит многоточие, и потом, значит, слова «грандиозная и потрясающая истина». Оказывается, мы не можем делами заработать или заслужить спасение. Вера и только вера. Соло фиде – девиз реформации. Оправдание одной лишь верой. Эта истина нелогична и поэтому так трудна для восприятия некоторых. Действительно, те, кто много старались, совершали много добрых дел, пытались совершать подвиги благочестия, должны быть первыми, кто квалифицирован стать праведным перед Богом. Ведь они заплатили высокую цену. Однако не их решил оправдать Бог, а только тех, кто поверил во Христа. Кто-то возразит, это нечестно и несправедливо. Получается, что понимание справедливости у нас с Богом отличается. Каждое утро, когда я встаю, я стараюсь благодарить Бога за самый драгоценный дар, который я имею. Дар веры во Христа, благодаря которому я сегодня спасен. Мое спасение не зависит от моего служения, добрых дел или благочестия. Хотя, конечно, я занимаюсь всем этим. Но зависит только от веры в Спасителя. А вера эта у меня, по милости Божьей, есть. Желаю, чтобы и ты, дорогой друг, начинал так каждый свой день. То есть начинал так каждый свой день, то есть когда встаешь, значит, чтобы ты, дорогой друг, старался благодарить Бога за самый драгоценный дар, который имеешь, дар веры во Христа, благодаря которому ты сегодня спасен. И дальше, видимо, уже опять слова самих Даниила и Алена. Когда наш брат стал высказывать свои мысли, это пробудило сомнения у других. Мы сказали, что в следующий раз постараемся дать ответы. Решили спросить совет у вас. Что вы думаете об этом? Ну, вы знаете, это очень похоже на вот такие как бы размышления. Очень часто люди считают так, что сначала появляется чувство, а потом следом за ним идут мысли, да? То есть сначала какие-то вот эмоциональные отклики, а потом идут какие-то рассуждения, какие-то мысли. И есть люди, которые считают по-другому. То есть сначала идут мысли, а потом у нас появляются чувства и эмоции, соответствующие этим мыслям. И мы соответствующим образом уже реагируем, проинтерпретировав что-то, чьи-то слова, мы, значит, вот уже как-то практически в то же самое мгновение уже как-то они у нас отозвались в нашем сознании, в нашем существе, и за этим последовала соответствующая реакция эмоциональная. И, в принципе, понимаете, скорее всего, вот я лично согласна со вторым. Потому что ну, на самом деле далеко не все люди одинаково реагируют на одни и те же слова, одни и те же поступки. То есть явно у нас есть какой-то свой разный опыт, разное истолкование одних и тех же слов. То есть как мы вот это истолковываем, как мы это понимаем и вот что за этим как бы следует, да, для нас. И у каждого это будет, так сказать, на особенку свое, да? Но так как вот эта как бы разница по времени, вот это расстояние от одного к другому, это ну, настолько минимальный, что не успевает быть зафиксированным в нашем сознании, отсюда идут вот такие вот, как бы, вот такие некоторые разночтения. Одни считают так, другие считают по-другому. Вопрос о спасающей вере, да, вот только верой. Оправдание одной лишь верой. И то, что сказал ваш знакомый, один из ваших друзей, что его эти слова смущают, потому что из них выходит, что Бог не всех спасает. А мы знаем не только вот эти слова, что Бог долготерпит, желая, чтобы все спаслись, да, но еще, что так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И еще такие слова, что Господь любит нас, и Он приходит, чтобы искупить нас, спасти нас, принести себя в жертву. Еще тогда, когда мы не откликнулись на это, когда мы не полюбили Его, да, в ответ. И когда мы грешники, да. И здесь тогда действительно получается достаточно странно, понимаете? Мы, конечно, можем принимать слова, не очень, так сказать, вдумываясь в них. И действительно лозунг реформации, такой девиз реформации «Соло фиде» – «Только веру» – это слова Лютера. Оправдание одной лишь верой. То есть невозможно заработать оправдание. Вы понимаете, вот это вот «заработать» оправдание, заработать спасение, как бы купить его у Бога, вот это спасение, это правда, да, это действительно, это так, это невозможно сделать. И именно поэтому и приходит Господь на землю, живет здесь с нами, приносит себя в жертву, потому что другой возможности нет. И Бог действительно дает нам спасение не отдел от наших, да, чтобы никто вот не хвалился друг перед другом. И это все так. Но вот то, как написано, это, я понимаю, проповедь, которую произносил ваш пастор, и она, вы ее взяли с его сайта, да, то, как здесь написано, я даже не знаю, понимаете, тут мне сложно судить, что, как на самом деле рассуждает ваш пастор. И что он на самом деле думает? Потому что то, что здесь сказано, это достаточно, ну, я не знаю, эти слова можно найти в каких-то книжках, их произносят достаточно часто. Но что подразумевают под этими словами? Почему? Потому что Господь нам говорит о том, что вот те, которых ты дал мне, обращаясь к Отцу Небесному, вот я их сохранил. И тогда получается, что вот эта вера, она вроде бы уже тогда не сама по себе у человека, да, а эту веру дает Бог человеку. Но каким образом дает? Если мы ничего не можем сделать, никакими делами мы не можем заработать, заслужить спасение, но можно продолжить. Мы не можем и заработать, и заслужить веру, чтобы Бог дал нам веру. И я так думаю, отсюда сомнение этого вашего знакомого, этого вашего друга появляется. Что вот эта спасительная вера, она как появляется? Ее дает Бог. Но раз она не у всех, значит, Он ее не всем дает. А кому Он дает эту веру? И если мы с вами задумаемся, то тогда, ну, давайте себе представим, вот вы собираете группу, вы хотите, чтобы ваши знакомые, друзья, родные тоже пришли к Богу, были в церкви, да, чтобы они обрели эту веру. И для этого вы говорите им что-то, предлагаете им что-то почитать, вы собираете, приглашаете людей в группу, приглашаете их к себе в церковь. Но если Бог не дал им веру или не дает им веру, то тогда, понимаете, все бесполезно. А если он дает им веру, тогда, в принципе, ну, то, что вы делаете, это, конечно, хорошо, но как бы если бы вы и не делали бы этого, то люди бы все равно бы нашли бы какую-то, не вашу церковь, так другую церковь, да, купили бы Библию, сами бы стали читать, понимаете? То есть появляются какие-то вопросы тогда. Тогда вот Господь говорит, дети, научите все народы, да? Расскажите им все то, что я, так сказать, чему учил я вас. Это вот великое поручение, так называемое. Но когда Господь так говорит, то, наверное, Он и веру дает тем людям, как вот мы обращаемся к людям каким-то, да, и Бог, наверное, дает им веру тогда. Вот когда в книге Деяний мы читаем, как начали апостолы проповедовать, и первый стал проповедовать апостол Петр, и люди тысячами стали обращаться и принимать крещение. Дух Святой сошел на апостолов, да, и вот они стали говорить, говорить на разных языках, люди стали их слышать и стали принимать Бога, обращаться в веру. Что получается? Значит, Дух Святой давал этим людям веру, а те, кто не обращались, те, кто не слушали, не хотели, значит, им что, веру не давал Бог и Дух Святой? То есть он не хотел, чтобы все пришли к вере, чтобы все спаслись. Или как? То есть, понимаете, вот, вот эти слова, которые здесь приведены, да, вот, которые уже традиционно произносятся, да, из года в год, из века в век уже теперь, они вызывают вопросы, соответствующие те, которые возникли вот этого вашего друга. И получается вот то, что он тут, ваш пастор, пишет. Те, кто много старались, совершали много добрых дел, пытались совершать подвиги благочестия, должны быть первыми, кто квалифицирован стать праведным перед Богом, ведь они заплатили высокую цену. Однако не их решил оправдать Бог, а только тех, кто поверил во Христа. И у меня возникает вопрос вот к этим словам. Мы знаем слова апостола Иакова из его послания, что вера без дел мертва. То есть мы верим в Бога, Господь нас спасает, и естественная наша вообще дальше жизнь наша, как бы вот это то изменение, которое в нас происходит, это то, чтобы дальше жить в соответствии с верой, в соответствии с его словами. В нас пробуждается, появляется та любовь, которая подталкивает нас, побуждает нас делиться своей верой, приводить людей к спасению, направлять их к Богу, помогать им задуматься об этом, совершать добрые дела какие-то, да, жить по заповедям, в соответствии с заповедями, то есть совершать подвиги благочестия, как вот здесь сказано, да? Понимаете? Но ведь это результат уже прихода ко Христу, это уже результат того, что Дух Святой возродил людей к новой жизни. Это не для того, чтобы вот заработать спасение, а это результат того оправдания и спасения, которое подарил нам Господь. И мне кажется, что вот здесь вот, вот это произошло, какое-то перемешивание, потому что, понимаете, так сказать, квалифицирован стать праведным пред Богом, совершать подвиги благочестия, какому неверующему человеку такое придет в голову вообще? То есть человек, который в Бога еще не верит, ему вообще даже сами эти слова чужды. У него даже мысли об этом не возникает. И мне кажется, здесь вот в этом происходит вот эта, как сказать, путаница, или, может быть, как-то вот об этом тут, ну, не подумали, и поэтому вот так написали. Но действительно ли ваш пастор как-то вот, вот так прям не понимает, что ли, этого не думает. Я не думаю так. Я думаю, что просто вот он как бы выразил какими-то словами, которые ему знакомы, которые он слышал много раз, читал много раз. И, то есть, ну вот, понимаете, он вот так вот высказался и, может быть, не подумал о том, а как это будет восприниматься людьми. Я не думаю, что он считает, что кто-то там из неверующих, еще не обратившихся к Богу, будет совершать какие-то подвиги благочестия и пытаться стать праведным перед Богом. Но это странно, понимаете, просто даже сами мысли такие были бы странными. Так что это вот тот самый спор, да, так сказать, вот это вот, так сказать, вера, которая приводит к спасению, а не дела. Дела вроде бы ни при чем. Но, тем не менее, вера без дел действительно мертва. И в делах, в нашем отношении к жизни, к людям, к тому, как мы живем, чем мы живем, вот с чем мы как бы сверяем свою жизнь, да, в этом проявляется наша вера. И, как я говорила о области разума, нашего сознания, наших мыслей и наших чувств, что вот тут это происходит мгновенно все это, поэтому очень порой сложно нам понять, что было первым, что вторым. Так и тут получается, что, понимаете, когда мы рассуждаем о вере и о делах. Понимаете, если говорить о том, что спасение от дел, как бы, да, и тогда надо говорить о том, что вот человек уже начинает жить такой вот жизнью, очень такой хорошей, да, доброй, совершать какие-то вот эти подвиги благочестия, еще не зная Бога. И потом в результате этого он приходит к вере и приходит к Богу. Ну, как-то это... Да, даже ты сейчас произношу эти слова, это как-то очень странно звучит, как-то не противоестественно даже, я бы сказала, понимаете? Еще раз, просто потому, что я не видела никогда в жизни вот таких примеров, если честно. То есть всегда бывает наоборот. Всегда бывает наоборот. То есть человек, либо запутавшись в этой жизни, что-то такое уже, так сказать, натворив, уже... страдая, уже попав в ловушки там какие-то, да, он взывает к Богу: помоги, помоги мне распутаться. И вот это его обращение к Богу приводит его ко Христу и начинает выправляться его жизнь следом за этим. И тогда у человека появляется желание и жить праведной жизнью. Кстати говоря, далеко не у всех, которые взывали к Богу «помоги», и которым Бог помог, вообще такое желание появляется, потому что очень часто бывает так, что Бог помог, но люди очень быстро забывают об этом. И вот до следующей такой ямы, до следующей ловушки опять продолжают жить так, как они жили. А потом опять вопят: «Господи, помоги». Ну вот кто-то в конце концов все-таки понимает и начинает исправлять свою жизнь как-то, да, и приходит к серьезным, последовательным каким-то шагам веры, и дальше уже живет соответствующим образом. Но это вот то, что я могла бы сказать вам об этом. Подумайте, я думаю, что вы знаете ваших друзей, да, слышали их слова, когда вы с ними вместе размышляли, рассуждали об этом, и я думаю, что вы еще раз почитаете, помолитесь, подумайте об этом. И я думаю, что вы... Мне кажется, здесь нет затруднений особенного для того, чтобы разъяснить, вот в чем здесь как бы появляется такой какой-то... Понимаете, я не хочу сказать ошибка какая-то. Я думаю, что здесь просто человек вот написал или сказал какие-то слова, да, не подумав, что это надо более подробно прояснить. И если говорить о последовательности вот шагов, как это все происходит, ну, тогда нужно более подробно об этом сказать. И тогда никаких вопросов не будет возникать. И еще я хотела бы сказать о справедливости, что это вот как бы кажется многим нечестно, несправедливо, что вот, так сказать, никакие вот эти дела благочестия не спасают, а вот только вот вера спасает, что достаточно только поверить. Знаете, говорить о справедливости, что у Бога другая справедливость, понимание справедливости у нас с Богом отличается, мне кажется, даже вообще, в принципе, странно говорить о справедливости в свете того, что мы узнаем из Библии. Но даже сам факт, что приходит Бог на землю и живет с нами, любя грешных людей и жертвуя собой ради грешников, ну, понимаете, это справедливо, вот вы считаете? В чем здесь справедливость? Здесь любовь проявляется, а не справедливость. Милосердие, милость Божия, желание спасти. Поэтому вот тоже о справедливости как-то там нечестно, несправедливо. Наверное, понимаете, если так рассуждать, то можно сказать, что вообще-то это нечестно, что приходит вот Христос, да, и ради грешников отдает себя, да, на крест. И так мучительно умирает. А толпа вот эта чуть ли не беснуется вокруг и осыпает его оскорблениями и так далее, и так далее. В чем же здесь справедливость, в чем здесь честность? И зачем Бог так делает? Это же неправильно. А Он так делает, потому что так возлюбил мир, так возлюбил людей. И хочет, чтобы люди получили спасение. Но это вот то, что я могла бы вам, Данила и Алена, сказать. Сейчас я посмотрю, может быть, у нас есть какие-то сообщения на этот счет, вот что тут у нас еще пришло. Эдуард. Для спасения первоначально вера. Дела – это результат. Дела без веры бесполезны и не спасают. Ну, кто бы спорил, Эдуард. Бог знает сердце человека, и Он судит и спасает людей по состоянию их сердец, а не потому, что они делают. Потому что люди могут делать дела веры, но сердцем не верить и сомневаться. Тогда такие люди обычно говорят, я столько хорошего сделал, а мне за это ничего. Ну да, говорят, ну, вот он судит и спасает людей по состоянию их сердец. А не потому, что они делают. Потому что люди могут делать дела веры, но сердцем не верить. Ну вот здесь опять вот то же самое, о чем, так сказать, вот я как раз говорила, потому что, понимаете, Господь вообще сказал, что Он не пришел судить, Он пришел спасать. Поэтому мне кажется, что вот Он судит, вот суд потом, а сейчас пока Он спасает людей и зовет всех, да, а не вот по состоянию. Другое дело, что вот это искреннее состояние наших сердец, оно само либо как бы открывает нам вот эту вот возможность получить спасение, либо мы, так сказать, вот сами перед собой закрываем эту возможность. То есть это состояние наших сердец, если в нас есть это стремление, эта жажда, да, быть с Богом, это как нам бросают спасательный круг, а мы протягиваем руку для того, чтобы его как бы подхватить, да, ухватиться за него. Либо мы эту руку не протягиваем. Круг рядом, вот он. Но мы им не хотим воспользоваться, понимаете? Вот это вот состояние наших сердец и то, что мы делаем. Ну, это я так думаю. Но у меня есть большое письмо, я бы хотела на него ответить. Значит, сейчас я найду его. Значит, пишет молодой человек. Здравствуйте, называйте меня Константин, можно просто Костя. Помогите разобраться в себе. Я женат, у нас есть сын. Ему недавно исполнилось 4 года. Чудесный мальчик. Я его очень люблю. У нас с женой ранний брак. Нам было по 18, когда мы расписались. Свадьба была и по залету, ну, то есть забеременела девушка, и по первой любви. Сейчас нам по 22. Мы оба учимся. Семью содержу я. 2 года назад перевелся на вечерний. С тех пор работаю. Мы друг у друга первые. Сына ставили на ноги вместе. Мальчик был болезненный, с внутричерепным давлением. Первые 2 года жизни спал по 4 часа за ночь, и то каждые 20-30 минут просыпался. У меня были частые нервные срывы. Я человек не очень терпеливый, хотя трудно себе представить человека, который в таких условиях мог бы похвастаться терпеливостью. Были и взаимные обвинения. По квартире надо было ходить на цыпочках, дабы не разбудить сына. Наши родители утверждали, что мы элементарно не можем справиться с воспитанием ребенка. Примерно к 1,5-2 годам сын начал поправляться, помог знакомый врач-гомеопат. До того никакой половой жизни не было. Желания особо не возникало. Оба на нервах, недосыпание, постоянная утомленность. Теперь же сын стал лучше спать, появились спокойные ночи. Жена после родов слегка набрала вес. Мои намеки на то, что меня не устраивает ее фигура, она воспринимала в штыки. Со временем она стала уступчивее, но в то же время росла напряженность, разобщенность. Я жил своей взрослой жизнью, довольно успешно строил карьеру. У меня был совершенно иной круг общения. Меня все больше не устраивала такая жизнь. Тут влияли и комплекс того, что кроме нее у меня не было других женщин, и то, что в семье я не получал никакого сексуального удовлетворения. Я элементарно не возбуждался с ней. И в то же время я замечал, что нравлюсь многим симпатичным девушкам, отчего противоречие обнаруживало себя с особой ясностью. Ради дома я ни с кем не знакомлюсь. Но дома я не получаю того, чего, в общем-то, очень хочется. Словом, сейчас я живу один. Изменять втихую мне не хотелось. И я максималистки взял и ушел, собрав минимум вещей. Исправно поддерживаю семью материально. Но сын очень болезненно переносит разлуку. Так, куда-то у меня перескочило тут. Секундочку. Так, но сын очень болезненно переносит разлуку. Опять стал плохо спать, почти как, ну, когда был совсем маленький, почти как до года. Просыпается среди ночи, вскрикивая. Это я знаю доподлинно. Жена выпалила ему, когда утром он меня не нашел, и спросил, где папа, что папа с нами больше не будет жить. И у ребенка случилась истерика. С тех пор вопрос ребенка о моем проживании с нами просто обходится стороной. Значит, много времени сын проводит на даче. Ну, видимо, такая зимняя дача, чтобы был на воздухе был. Что делать, когда он приедет на квартиру, и мой уход станет очевидным, не знаю. Сейчас я просто периодически его посещаю на даче, и каждый раз нож острый ехать, значит, ехать туда, и еще страшнее уезжать. То есть, возможно, еще сын на даче для того, чтобы вот эти истерики как бы так не повторять, потому что когда на даче, то можно объяснить, что папа работает, да, и поэтому не может здесь находиться с нами. А если вернуться домой, так сказать, и вот на квартиру, как он писал Костя, тогда как бы этот вопрос, он просто, от него никуда не денешься, да, и это будет очевидным, что что-то такое происходит. И еще проблема. Я психологически сильно привязан к своей жене. Все же мы с ней сформировались вместе, еще со школы. Наши взаимоотношения, не считая постели, практически во всем были ровными. мы жили, в общем-то, в согласии, и что такое скандалы, практически не знали, когда прекратились недосыпания. То есть если возникали какие-то ссоры, да, то это было связано с тем, что люди просто не высыпались, спать могли где-то, как вот написал Костя, по 4 часа, и то как бы просыпаясь каждые 20-30 минут. Потом, значит, Костя пишет вот что. «Я не знаю, что мне делать и как быть. В новом браке себя не вижу и не хочу из огня, значит, да, в полымя, да. Не представляю, что кто-нибудь в моем сердце будет занимать большее место, нежели моя жена и сын. И в то же время мне кажется, что вернись я, все будет так же. Я подсознательно стремлюсь на свободу». И в следующем письме, которое Костя прислал, он написал, значит, пишет, ответы психологов, кому я писал полностью. Ну, то есть, видимо, вот он обращался к кому-то, не знаю, наверное, через интернет. Вот первый, то ли первый психолог, то ли первый ответ. Может быть, один и тот же психолог, но было два ответа, я не знаю, или разные, так сказать. А психологов, значит, были психологи разные. Значит, первый психолог, вот что написал. Значит, приводит цитату слов Кости, подсознательно стремлюсь на свободу. Видимо, Костя вот об этом писал. Да, ты стремишься быть свободным и боишься быть им. Это очень понятно. Понятно и твое очень человеческое желание быть в безопасности и желание быть свободным. Безопасность – это твоя семья, жена, с которой вырос, с которой все понятно. Даже отсутствие секса понятно и объяснимо. Безопасность – это малыш. Он нуждается в тебе. Ты даешь ему чувство защищенности, той же безопасности. Он тебе платит тем же. И это ощущение безопасности очень ценно, ибо именно оно позволяет человеку развиваться, стремиться заглянуть за рамки привычного бытия. «Выпасть из гнезда». Это вот в кавычках «выпасть из гнезда». Как еще это описать? Ах, да, ощутить чувство полета, то есть свободы. Успеть. Это вот первый ответ одного из психологов, да? Честно говоря, я не понял, что он мне написал, какой ответ, совет он дал. Ну, Костя, он, видимо, просто написал о том, что для вас важно чувство вот этой безопасности, да, какой-то защищенности, наряду с вашим желанием быть свободными. И он вам написал, что чувство безопасности вам дает ваша семья, ваша жена, с которой вы вместе росли, которой все понятно. И он написал о том, что ваш ребенок тоже очень нуждается в такой же безопасности. И вы даете ему и должны давать ему это ощущение защищенности и безопасности. И что вот это ощущение безопасности очень важно и ценно. Важно и ценно для всех. И для вас, и для вашей жены, и для вашего ребенка. И именно оно позволяет человеку развиваться и так далее. Вот, видимо, вот об этом он вам говорит, считая, что для вас это сейчас чрезвычайно важно. Второй психолог, вот, к которому я обратился и описал ситуацию, а также и ответ, который он получил вот от первого, ответил так. Просто покинуть место, где ты вырос, это нормально для животных. К сожалению или к счастью, мы люди. Нам дано сознание. Мы можем осознавать свою жизнь, свои желания, свои фантазии, свои возможности, свои ограничения. Как глубоко ты осознаешь все это? Задаешь ли ты себе вопрос, чего ты хочешь на самом деле? Попробуй не спешить, хотя бы 5 минут в день вот этому посвятить и ответить на этот вопрос. Подожди, пока не ощутишь всю полноту своей жизни, всю противоречивость и неразрешимость твоего вопроса. может быть твое сердце гораздо больше, чем для двоих. Может быть, можно вообще не делить свое сердце. Это вот такие вопросы, которые заданы здесь в конце ответа вот этого второго психолога. И дальше то, что написал Костя. Когда показал в церкви пастору, ну, вот эти вот ответы, получил от него недовольство, что вообще нельзя обращаться, если верующий, что это глубоко и полностью мирское, они проповедуют свободные отношения, безнравственность, все это. Ну, например, я, Костя, как-то не очень вижу, что здесь кто-то проповедует свободные отношения. В этих ответах я вот этого не вижу, что кто-то тут проповедует свободные отношения и безнравственность, все это. Но, в частности, вот смотрите, первый пишет о том, что вам нужна безопасность, да, вам необходимо вот это чувство защищенности, безопасности. Но и вашему малышу тем более это необходимо. В чем же здесь безнравственность? И при чем тут свободные отношения? Просто первый психолог вам, как бы, вас направляет все-таки на отношения с семьей, чтобы вы задумались об этом. Знаете, вспоминаются слова Антуана де Сент-Экзюпери. Вот помните из «Маленького принца»? Там лис говорит, в ответе, ты в ответе за тех, кого ты приручил. И тем более, конечно же, мы в ответе за наших детей. Да? Так что не вижу здесь безнравственности и свободных отношений, проповеди вот такой не вижу. Второй написал, что как бы просто вот так покинуть, да, вот то место, где ты вырос. С одной стороны, это нормально для животных, но мы-то люди, нам дано сознание. И мы можем сознательно относиться к своей жизни, осознавать свою жизнь, свои желания, свои фантазии, возможности, ограничения. И он предлагает подумать над этим, над всем, да? И чего вы хотите на самом деле? Вдуматься, да, в это. Чего вы хотите? Что подсказывает вам ваша совесть? Вот и вы ушли и живете сейчас как-то отдельно от своей семьи. Ваша совесть спокойна? Она согласна с тем, что вы делаете? Похоже на то, что нет. Неспокойно. И вы пишете, что сильно привязаны к своей жене. И, вспоминая об отношениях ваших, вы говорите, что ваши отношения были хорошими, ровными, жили в согласии. Никаких как бы скандалов у вас не было, но только от сильной усталости, когда были такие вот проблемы со здоровьем малыша, и когда вы практически не могли спать нормально, да? И просто вот в силу вот этого недосыпания порой срывались, да, не хватало у вас терпения и так далее. Единственная вот та проблема, о которой вы говорите, по сути дела, единственное, что возникает какие-то проблемы, и это то, что вот какие-то у вас проблемы с сексуальной жизнью. Но странно то, что вы не попытались как-то решить эти проблемы, вы не попытались это как-то с женой обговорить, обдумать, да, не обратились ни к каким специалистам. Понимаете, в любом случае такие проблемы могут возникнуть в любых отношениях с любой другой женщиной у вас, кстати говоря. Поэтому, ну, понимаете, то, что у вас не было каких-то там таких сексуальных отношений, когда вы не могли вообще высыпаться, и вам было не до этого, это было как бы, можно где-то даже понять, да? Когда вроде вы стали высыпаться, вы говорите, что у вас как-то особенного желания нет, но это может быть каким-то продолжением вот того, что уже сложилось за вот эти 2 года, пока вы не могли высыпаться. Но в любом случае, это вопрос, который решаем, если этим заниматься. И если все остальное у вас было нормально, то странно, что вы вдруг решили уйти и жить самостоятельно, как бы жить отдельно, да? И вы пишете, я не знаю, что мне делать и как быть в новом браке, себя не вижу. Не представляю, что кто-нибудь в моем сердце будет занимать больше места, чем моя жена и сын. Но при этом вы думаете, что вот вам кажется, что если вы вернетесь, а, видимо, вам хочется вернуться все-таки, и я так думаю, что тут и совесть как-то что-то вам говорит, да, что вы как бы все то же самое у вас будет в ваших отношениях. Но если вы не будете стараться что-то изменить, да, то так, ну, скорее всего, действительно все так и будет. Но это же от вас зависит. И вы пишете, я подсознательно стремлюсь на свободу. Но дело в том, что, опять-таки, мы в ответе за тех, кого мы приручили. А вы, я спрашивала у нашего слушателя, каковы его отношения с Богом, верит ли он ответил, что он в церкви, что он человек верующий. И что его вера, она такая осознанная, сознательная, как бы, да, что он старается жить вот в соответствии со своей верой. И я думаю, поэтому ему тоже, в общем, очень непросто все то, что с ним происходит, и тоже как-то его, ну, тревожит, что ли, это мучительное для него состояние. Поэтому, видите, вот он когда показал в церкви пастору, да, он мне потом как раз это вот прислал-то в ответ на этот мой вопрос. Вот получил это недовольство, что вот зря он обратился, что все то, что ему написали, это мирское. Знаете, в принципе, вот то, что вам написал особенно второй вот этот психолог, посмотрите, как замечательно он вам написал, что, может быть, твое сердце гораздо больше, чем для двоих. А может быть, вообще можно не делить свое сердце? Почему больше, чем для двоих? Потому что вот у вас проблема единственная – это проблема с сексуальными отношениями. То есть ваша и вашей жены. Но вас уже трое. И есть ваш малыш, которому вы необходимы. И которому без вас и горько, и страшно, и больно. И он к вам очень привязан, и очень любит. И, может быть, действительно ваше сердце гораздо больше, чем для двоих. И из того, что вы написали – это так. Вы знаете, вот в связи с тем, что вы написали, во-первых, то, что мне бы вам обязательно хотелось бы сказать, Костя, что меня удивило, как бы, это то, что вы пишете, я понимаю, с одной стороны, вы пишете о своем состоянии, о себе, о своих чувствах, о своих реакциях, да? И это правильно, потому что вы про себя-то можете, вы точно это знаете. Но с другой стороны, когда вы пишете о том, что вот вы бы, у вас не хватало терпения, вы не высыпались, что вот теперь вы живете своей взрослой, у вас другой круг общения. А где про вашу жену, которая, пока вы живете взрослой жизнью, строите карьеру и общаетесь в этом своем новом круге общения, где на вас могут обращать внимание симпатичные девушки, а ваша жена в это время находится с вашим сыном. И ей тоже необходимо очень много терпения. И ей тоже необходимо высыпаться, отдыхать. И ей тоже очень хотелось бы строить карьеру, я так думаю, да, развиваться и иметь более широкий круг общения, интересный круг общения. Или ей это не надо? Или вы об этом вообще не думаете? Мне как-то вот эти слова ваши резанули. Или то, что жена там слегка располнела после родов, и вам как-то это не нравится, и вы ей, значит, вот высказываете какие-то такие, значит, замечания и так далее. Причем высказываете когда? Когда спать практически невозможно 4 часа в сутки, и то просыпаясь каждые 30 минут. И она круглосуточно практически находится с ребенком, который такой очень был тревожный, очень такой плаксивый. Ему надо было очень много сил, заботы, внимания, любви уделять. И плюс ко всему этому, да, так сказать, на что у вас не хватало терпения, у нее оно должно быть, это терпение, да, и плюс ко всему еще вот вы там ей высказываете. Представьте себе, что, ну, вот вы заболели, и ну, как-то видоизменились, может быть, в связи с своей болезнью. А жена вам высказывает это. Вот свое состояние, свои чувства при этом. Вы можете себе представить? Кость, я обязательно продолжу вам отвечать завтра, и я хотела бы вам продолжить отвечать с точки зрения Священного Писания и привести вам некоторые слова библейские. Я думаю, что это то, что вам нужно, и вместе с вами, дорогие друзья, хотелось бы подумать обо всем этом. Но сейчас время наше подошло к концу, и я просто должна закончить нашу передачу и попрощаться с вами. Я поблагодарю нашу Ирину, что она всегда с нами, всегда помогает. Благодарю всех вас за то, что вы были со мной, уделили это время передачи. И благословений всем вам, и до встречи завтра.